Благоразумный Иоанн, видя, что все бедствия России произошли от несогласия и слабости князей, с самого восшествия на престол старался присвоить себе верховную власть над князьями древних уделов Владимирских и действительно в том успел, особенно по кончине Александра Васильевича Суздальского, который, будучи внуком старшего сына Ярославова, имел законное право на достоинство великокняжеское. И хотя уступил оное Иоанну, однако ж, господствуя в своей частной области, управлял и Владимиром. Так говорит один летописец, сказывая, что сей князь перевез было оттуда и древний вечевой колокол Успенской соборной церкви в Суздаль, но возвратил оный, устрашенный его глухим звоном. Когда ж Александр в 1333 году представился бездетным, Иоанн не дал Владимира его меньшему брату Константину Васильевичу и, пользуясь благосклонностью хана, начал смелее повелевать князьями. Выдал дочь свою за Василия Давидовича Ярославского, другую за Константина Васильевича Ростовского и, действуя как глава России, предписывал им законы в собственных их областях. Так московский боярин или воевода именем Василий Качева, уполномоченный Иоанном, жил в Ростове и казался истинным государем. Свергнул тамошнего градоначальника, старейшего боярина Аверкия. Вмешивался в суды, в расправу, отнимал и давал имение. Народ жаловался, говоря, что слава Ростова исчезла, что князья его лишились власти и что Москва тиранствует. Самые владетели рязанские долженствовали следовать за Иоанном в походах, а Тверь, сетуя в развалинах и сиротствуя без Александра Михайловича, уже не смела помышлять о независимости. Но обстоятельства переменились, как скоро сей князь возвратился, бодрый, деятельный, честолюбивый. Быв некогда сам на престоле великокняжеском, мог ли он спокойно видеть на оном врага своего? Мог ли не думать о мести, снова уверенной в милости ханской? Владетели удельные хотя и повиновались Иоанну, но с неудовольствием, и рады были взять сторону тверского князя, чтобы ослабить страшное для них могущество первого. Так и поступил Василий Ярославский, начав изъявлять недоброжелательство тестю и заключив союз с Александром. Боясь утратить первенство, и лестное для властолюбия, и нужное для спокойствия государства, Иоанн решился низвергнуть опасного совместника. В сие время многие бояре тверские, недовольные своим государем, переехали в Москву с семействами и слугами, что было тогда не бесчестную изменою, но делом весьма обыкновенным. Произвольно вступая в службу князя великого или удельного, боярин всегда мог оставить оную, возвратив ему земли и села, от него полученные. Вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые вельможи завидовали. Например, мы знаем, что к нему выехал из Курляндии в Псков какой-то знаменитый немец именем Доль и сделался первостепенным чиновником двора его. Сие могло быть достаточным побуждением для тверских бояр искать службы в Москве, где они без сомнения не старались успокоить великого князя в рассуждении мнимых или действительных замыслов несчастного Александра Михайловича. 1339 год. Иоанн не хотел прибегнуть к оружию, ибо имел иное безопаснейшее средство погубить тверского князя. Отправив юного сына Андрея к новогородцам, чтобы прекратить раздор с ними, он спешил в Орду и взял с собою двух старших сыновей, Симеона и Иоанна, представил их величавому узбеку как будущих надежных, ревностных слуг его рода. Искусным образом льстил ему, сыпал дары, и, совершенно овладев доверенностью хана, мог уже смело приступить к главному делу, то есть к очернению тверского князя. Нет сомнения, что Иоанн описал его закоснелым врагом моголов, готовым возмутить против него всю Россию и новыми неприятельскими действиями изумить легковерное милосердие узбекова. Царь, устрашенный опасностью, послал звать в Орду Александра, Василия Ярославского и других князей удельных, коварно обещая каждому из них, и в особенности первому, отменные знаки милости. Иоанн же, чтобы отвести от себя подозрения, немедленно возвратился в Москву ожидать следствий. Хотя посол татарский всячески уверял Александра в благосклонном к нему расположении узбековым, однако ж сей князь, опасаясь злых внушений Иоанновых в Орде, послал туда наперед сына своего Феодора, чтобы узнать мысли хана, но, получив вторичный зов, должен был немедленно повиноваться. Мать, братья, вельможи, граждане трепетали, вспоминая участь Михаилову и Дмитриеву. Казалось, что самая природа остерегала несчастного князя. В то время как он сел в ладью, зашумел противный ветер, и гребцы едва могли одолеть стремление волн, которые несли оную назад к берегу. Сей случай казался народу бедственным предзнаменованием. Василий Михайлович проводил брата за несколько верст от города, а Константин лежал тогда в тяжкой болезни. Чувствительный Александр всего более жалел о том, что не мог дождаться его выздоровления. Вместе с тверским князем поехали в Орду Роман Михайлович Белозерский и двоюродный его брат Василий Давидович Ярославский. Ненавидя последнего и зная, что он будет защищать Александра пред ханом, великий князь тайно отправил 500 воинов схватить его на пути. Но Василий отразил их и ехал в Орду с намерением жаловаться узбеку на Иоанна, своего тестя. Юный Феодор Александрович, встретив родителя в улусах, со слезами известил его о гневе хана. «Да будет воля Божия», — сказал Александр и понес богатые дары узбеку и всему его двору. Их приняли с мрачным безмолвием. Прошел месяц. Александр молился Богу и ждал суда. Некоторые вельможи татарские и царица вступались за сего князя, но прибытие в Орду сыновей Иоанновых решило дело. Узбек, подвигнутый ими или друзьями хитрого их отца, без всяких исследований объявил, что мятежный, неблагодарный князь Тверской должен умереть. Еще Александр надеялся, ждал вестей от царицы и, сев на коня, спешил видеть своих доброжелателей. Узнав же, что казнь его неминуема, возвратился домой, вместе с сыном причастился святых тайн, обнял верных слуг и бодро вышел навстречу к убийцам, которые, отрубив голову ему и юному Феодору, рознили их по составам. Сии истерзанные остатки несчастных князей были привезены в Россию, отпеты во Владимире митрополитом Феогностом и преданы земле в Тверской соборной церкви подле Михаила и Дмитрия. Четыре жертвы узбекова тиранства, оплаканные современниками и отмщенные потомством. Никто из ханов не умертвил столько российских владетелей, как сей. В 1330 году он казнил еще князя Стародубского Феодора Михайловича, думая, что сии страшные действия гнева царского утвердят господство моголов над Россией. Оказалось, следствие противное, и не хан, но великий князь воспользовался бедственную кончиною Александра, присвоив себе верховную власть над Тверским княжением. Ибо Константин и Василий Михайловичи уже не дерзали ни в чем ослушаться Иоанна, и как бы в знак своей зависимости должны были отослать в Москву вещь по тогдашнему времени важную — соборный колокол отменной величины, коим славились тверетяне. Узбек не знал, что слабость нашего отечества происходила от разделения сил оного, и что, способствуя единовластию князя Московского, он готовит свободу России и падение царства Копчакского. Новогородцы, столь безжалостно отвергнув Александра в несчастье, и способствовав его изгнанию, тужили о погибели сего князя. Ибо предвидели, что Иоанн, не имея опасного соперника, будет менее уважать их вольность. Между тем, они старались обеспечить себя со стороны внешних неприятелей. Мир, в 1323 году заключенный со шведами, продолжался около 15 лет. Король Магнус, владея тогда Норвегией, распространил его и на сию землю, нередко тревожимую новогородцами, которые издавна господствовали в Восточной Лапландии. Так они, по летописям норвежским, в 1316 и 1323 году опустошили пределы Дронтгеймской области, и папа Иоанн XXII уступил Магнусу часть церковных доходов, чтобы он мог взять действительнейшие меры для защиты своих границ северных от россиян. Вельможи сего короля именем Гаквин в 1326 году, июня 3-го, подписал в Новигороде особенный мирный договор, по коему россияне и норвежцы на 10 лет обещались не беспокоить друг друга набегами, восстановить древний рубеж между обоюдными владениями, забыть прежние обиды и взаимно покровительствовать людей торговых. но в 1337 году шведы нарушили мир. Дали убежище в Выборге мятежным российским карелам. Помогли им умертвить купцов ладожских, новогородских и многих христиан греческой веры, бывших в Карелии. Грабили на берегах Онежских, сожгли предместье Ладоги и хотели взять Копорье. Всей опасности новогородцы увидели худое к ним усердие Нариманта и бесполезность оказанной ему чести. Еще и прежде, в 1335 году, несмотря на его княжение, в их области и народственный союз Иоаннов с Гедимином, шайки литовских разбойников злодействовали в пределах Торжка, за что великий князь приказал своим воеводам сжечь в соседственной Литве несколько городов – Рясну, Осечин и другие, принадлежавшие некогда к полоцкому княжению. Хотя сии неприятельские действия тем и кончились, однако ж доказывали, что дружба Гедимина с россиянами была только мнимая. Когда же новогородцы, встревоженные нечаянную ратью шведскую, потребовали Нариманта, бывшего тогда в Литве, предводительствовать их войском, он не хотел ехать к ним и даже вывел сына своего именем Александра из Орехова, оставив там одного наместника. Но шведы имели более дерзости, нежели силы. Гордо отвергнув благоразумные предложения новогородского посадника Феодора, ушли от Копорья и не могли защитить самых окрестностей Выборга, где россияне истребили все огнем и мечом. Скоро начальник сей крепости дал знать новогородцам, что предместник его сам собою начал войну и что король желает мира. Написали договор, согласный с Ореховским, и через несколько месяцев клятвенно утвержденный в Лунде, где послы российские нашли Магнуса. Они требовали еще, чтобы шведы выдали им всех беглых карелов, но Магнус не согласился, ответствуя, что сии люди уже приняли веру латинскую и что их число весьма невелико. «Карелы, — сказал он, — бывают обыкновенно виною раздоров между нами. Итак, возьмем строгие меры для отвращения сего зла. Впредь казните без милости наших беглецов, а мы будем казнить ваших, чтобы они своими злобными наветами не мешали нам жить в согласии».